Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Сегодня я проведу эту передачу, где мы, как всегда, в это время уже на протяжении более чем 5 лет, надо же, сколько прошло уже, говорим об Америке, говорим о российско-американских отношениях, говорим о характере их, говорим, как они влияют на ситуацию и в США, и у нас, ну и, конечно же, как они влияют на ситуацию в целом во всем мире. А то, что они, как никакие другие, все-таки отношения влияют на общий климат, я думаю, что с этим согласны практически все специалисты. Вот мы с вами сейчас и рассмотрим, что же здесь происходит. И, как всегда, я постараюсь вам давать альтернативные какие-то источники и какие-то альтернативную информацию. Буду стараться, по крайней мере, держаться немножко вдалеке от мейнстрима, потому что информационное пространство заполнено, и вы, я знаю, уважаемые радиослушатели, сопоставляете, смотрите, сверяете источники. Поэтому я постараюсь все-таки вам дать то, что ушло, ну, с моей точки зрения, по крайней мере, с поля зрения из мейнстрима, а на что надо действительно обратить внимание. Поэтому информация, которую я буду вам давать, она будет все-таки достаточно, я надеюсь, по крайней мере, эксклюзивна. Я это сделаю не просто так, потому что вот за многие годы работы с вами уже здесь у нас образовался, ну, десятки буквально радиослушателей вот на моей памяти, которые и вопросы, и смысл комментариев ваших настолько высоко профессионален, который уже выходит за рамки слушателя, что я думаю, что есть время для того, чтобы говорить о каких-то очень серьезных тенденциях, тем более, что вы интересуетесь этим, вы присылаете свои сообщения, вопросы, и по ним уже видно, что просто обзор информации этого недостаточно. Но вот я и постараюсь держать нашу передачу именно в этом русле, а уж как это у меня получится, конечно же, судить будете вы. И, как всегда, это, конечно же, передача «Диалог», смс-портал 925-888-8948, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», прямой эфир 495-73-73-948, телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Я хочу по поводу наших звонков еще раз вас уведомить, дорогие радиослушатели, я беру звонки подряд. Если вы, наверное, обратили внимание, я не спрашиваю вашего имени, чем вы занимаетесь. Если вы считаете нужным поделиться этим, пожалуйста. Я хочу, чтобы во время контакта с нами, по крайней мере, вот на мою передачу, вы себя чувствовали свободно. Иногда, как вы знаете, кто-то злоупотребляет этим. Но я еще раз хочу повторить, я бы хотел вот живое общение сохранить, даже с учетом вот некоторых таких негативных нюансов, недопонимания, может быть, какой-то усталости. Ну, в конце концов, я всегда повторяю, говорит Москва. Это наша радиостанция. А Москва говорит по-разному. Иногда раздраженно, иногда немножко злобно, иногда немножечко, так сказать, симпатии. Так что мы разные здесь. Вас здесь выслушают всегда, уважаемые радиослушатели. Правило только одно, очень простое. Не приемлю нецензурную речь, ни в каких вариантах. Это первое. И второе, не критикуем своих коллег же радиослушателей. Пожалуйста, критикуйте меня, критикуйте нашего президента. Здесь у нас все свободно. Так что я бы вот хотел бы сразу обратить ваше внимание. Дело в том, что состоялась встреча по инициативе Дональда Трампа с председателем Федерального резерва, Федеральной резервной системы. Вы знаете, это конгломерат, так сказать, банков, которые, собственно говоря, контролируют доллар. А из-за этого можно сказать, что они контролируют, ну, всю финансовую и вообще всю экономику мира. По крайней мере, по последним данным, расчеты производятся в долларах там, в 65 или 70% всех сделок во всем мире. А ведь было практически 90 еще недавно. Так что Джером Пауэлл. В чем здесь интрига? Дело в том, что это один из тех, скажем так, айсбергов, который стоит на пути трамповского «Титаника», если я так можно сказать. А Джером Пауэлл – это человек, который проводит свою абсолютно независимую политику. Я надеюсь, что многие из вас сейчас очень легко проведут параллели с некоторой другой банковской системой, с другим центральным банком, который тоже у нас проводит такую независимую политику и считает, что ему не нужно обращать внимание на то, что происходит в стране, а вот главное, так сказать, своих каких-то там финансовых принципов придерживаться. Я надеюсь, все поняли эту аллегорию по поводу центрального банка. И он был назначен, по-моему, в 2012 году он был назначен Бараком Обамой. То есть это ставленник либералов, ставленник глобалистов. И это человек, который постоянно на протяжении очень долгого периода времени, ну, по крайней мере, в первый срок Трампа, и вот сейчас он, ну, так сказать, тогда он, правда, еще не занимал эту должность, тем не менее, вот он как раз, что называется, вставляет палки в колеса. За счет чего? Манипуляция, вы не поверите. Ведь как все это, все-таки, знаете, в банковской системе, как это все повторяется, как это образно. Ставка по государственному рефинансированию. Ставка, кредитная ставка Центрального банка. Трамп требует, чтобы он ее понизил, а он говорит, что я ее повышу. Ну, я, знаете, такое впечатление, что я читаю сообщение не об американской финансовой системе, а о нашей, российской. Это у них какое-то, знаете, такое вот, я не знаю, кредо такое банкирское, знаете, а вот мы своим путем будем идти, будем делать то, что мы считаем нужным. Так что это, детали пока неизвестны. Но дело в том, что это, безусловно, с моей точки зрения, один из основополагающих факторов, потому что финансовое состояние, финансы, доллар, это, безусловно, контроль, контроль мира. И сейчас эта встреча в очень большой степени обозначает приоритеты администрации с одной стороны и глобалистов, которые проиграли с другой стороны, кто будет контролировать доллар, кто будет главный здесь, кто будет диктовать вот эту самую повестку, кто первый, что называется, прогнется. Я хочу сказать, что подобные попытки были. Подобные попытки были на моей памяти, ну, относительно моей памяти, это Джон Кеннеди. Это тоже тот человек, который задавал вопросы, и я думаю, что судьба его известна, и, кстати, как и судьба Дональда Трампа. Мы очень часто смотрим и ищем причины такой лютой ненависти, а она, поверьте мне, очень, знаете, follow the money, как говорят американцы. Следите за деньгами, следуйте за деньгами. Потому что нарушено, если будет нарушена монополия, а я хочу еще раз подчеркнуть, уважаемые радиослушатели, Федеральная резервная система – это не государственная система. Она не имеет... Да, там есть, конечно, регулятор, да, безусловно, там Конгресс может вмешиваться, да. Но я еще раз хочу повторить, в оперативном смысле, я имею в виду в своих всех операциях, Федеральная резервная система руководствуется решениями вот этих глав, этих 13 банков, 13-14 банков крупнейших. Я думаю, их перечислять я сейчас могу запутаться, но это, конечно же, Chase Manhattan, Citibank, это, конечно же, Fargo, это, ну, вот это крупнейшие, это JP Morgan инвестиционные, Merrill Lynch. Это вот эти вот организации, которые контролируют либо банки, либо стоят за теми банками, которые непосредственно занимаются именно этим. Ну, то, что там триллионы летают туда-сюда, я думаю, объяснять уже не нужно. И в этой связи любопытно, конечно, заявление. Вот сейчас я у себя опубликовал интервью Такера Карлсона. Послушайте, пожалуйста, на моей страничке в Телеграме «Америка Лайт». Там как раз он взял интервью у сенатора бывшего Дженсена, где тот и говорит, ну, открыто просто говорит, послушайте, мы продаем миру бумажки. Вот когда эта пирамида рухнет, и каким образом, и как это все будет происходить, это, поверьте мне, действительно может быть вопрос, один из главных вопросов за всеми теми событиями, которые происходят сейчас. Потому что финансовая сфера, как и информационная, это единственные, последние такие, знаете, так сказать, синекуры американской, англосаксонского империализма в целом, которые они пока еще контролируют. Политическая, военная, экономическая, они все ушли. Пальма перца здесь перехватили другие страны, Китай и Россия, безусловно. Экономика – это, безусловно, Китай, который по паритету вышел, военная подготовка и военное, так сказать, политическое влияние – это, безусловно, Россия. А это последние две сферы. Как они говорят, last refuge, последнее укрытие для них. И, конечно, просто так они это не отдадут. Вот мы будем с вами следить, чем закончится эта встреча и что они там решат по поводу ставки кредита, ставки государственного финансирования и всего, что с этим... Так, давайте мы, конечно, сейчас возьмем звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль. Да. Я хочу прокомментировать один инцидент. Вот несколько дней назад Трамп нагрубил нашему президенту. Он его обозвал сумасшедшим.
Да.
Вот, и раздается комментарий, что все, теперь прямые контакты невозможны. Но вот я хочу комментарий некоторые высказать на данную тему. Угу. Вот эта ситуация, она аналогична. Вот в фильме «Ирония судьбы», помните, там актеры несколько раз подряд, они то ссорятся, то мирятся, там вот... Там эта героиня тарелку разбила, потом несколько минут спустя они уже целуются, потом опять ссорятся, потом опять мирятся. То есть вот это вот поступок Трампа, мне кажется, и не надо его воспринимать как какую-то такая реальная, в общем, антипатия. Вот, ну, просто у человека такой темперамент.
Да.
Вот не надо отсюда делать такие выводы, что все невозможно теперь никакое прямое общение. Вот такой комментарий.
Хорошо, спасибо вам. Я в целом с вами согласен. Я, кстати, хочу сказать, что встречаясь вот с Пауэллом, председателем резервной системы, Федеральной резервной системы, дело в том, что Трамп совершенно открыто называл его дураком. Фул. Он его так и называл там, понимаете? Так что это определенная манера. Это не значит, что мы это все поддерживаем, это не значит, что мы это одобряем, но это определенная манера ведения переговоров, это определенная манера себя вообще вести. Трамп всегда славился вот такой достаточно эпатажной, скажем так, манерой поведения. Ну, послушайте, в истории нашей страны есть достаточное количество политиков, которые вели себя достаточно, скажем так, ну, эпатажно. Некоторые считали, что это вызывающе. Здесь ведь суть самая главная, понимаете? Суть самая главная, что это мы, во-первых, сравниваем с той низкой базой, с какой начали, мы, собственно говоря, вот второе правление Трампа. Мы с вами видим, что в той или иной форме, но диалог идет. Более того, безусловно, идут сейчас обширные контакты, ну, что называется, специалистов. Это и спецслужбы, это и военные, это и наше внешнеполитическое ведомство. Так что в данной ситуации все это я предлагаю рассматривать в целом. Ну, а то, что у человека манеры такие, я могу вам сказать, что вот достаточно... Вот американцы особо, особенно вот в Нью-Йорке, они так не думают. Почему? Я вам объясню. Дело в том, что есть вот такой стиль нью-йоркский, да, вот говорят, нью-йоркский девелопер, то есть человек, который продает недвижимость и строит там недвижимость, допустим, в Нью-Йорке. Нью-Йорк считается город такой, знаете, очень жесткий. Их манера одеваться, она достаточно такая жесткая. То есть это нет той буйства красок, как во Флориде или в Калифорнии. Это такой, знаете, темный, черный цвета, причем даже женщин. Но вот это такой стиль жизни, скажем так. Это город, где переплелись, так сказать, все нации мира, где и Коза Ностра, где и очень огромное количество европейской диаспоры, которая и еврейская, и российская, которая приехала. Огромное количество группировок латиноамериканских и негритянских. То есть это город, где, ну, скажем так, не для слабонервных. Поэтому не будем преувеличивать, с одной стороны. Отметим для себя, что ну, у человека плохие манеры. Это первое. Второе, я еще раз повторю, и, кстати, вы, уважаемые радиослушатели, здесь достаточно часто это повторяете, касается ли это, допустим, Соединенных Штатов Америки или вообще в целом Запада. Давайте смотреть то, что они делают, а не то, что они говорят. А делают они вот следующее. Вот заявление Келлога. Ну, что называется, и до жирафа дошло уже. Келлог у нас здесь. Келлог, это, вы знаете, специальный посланник Дональда Трампа. Он у нас тут прозрел. И устами, собственно говоря, своими сказал, что США готовы прекратить расширение НАТО границам США. Ну, вот вы, я, вдумайтесь в то, что происходит. Келлог сообщает и говорит, что США, так сказать, действительно готовы прекратить. Вот сколько времени прошло? Сколько времени прошло? Это же с конца 90-х годов, понимаете? Вот они, так сказать, осознали, наконец. Они, наконец, осознали, что, оказывается, расширение НАТО, это мы понимаем, это угроза вашей нацбезопасности. Идиоты, сколько? Мы вам 30 лет об этом говорили. 30 лет долдонили одно и то же. Не лезьте, не надо, не переступайте. Нет. Ну, да, конечно, вот Польша, Чехия, вот и Венгрия, вот и все. Вот, вот зуб даем, Борис Николаевич, не волнуйся, так сказать, все сделаем, все это все. Ну, Борис, ну вот уже Владимир Владимирович, ну вот не волнуйтесь, ну вот, вот сейчас вот Болгария, Румыния, Словакия и все. Ну, вообще, Румыния, никаких вообще, даже не думайте об этом. Понимаете, Владимир Владимирович, ну вот еще, вот вы знаете, ну еще, ну вот Прибалтика и все. Вот это уже точно, это железно, железно. Мы слово даем, слово наше, наше англосаксонское, натовское. Никогда нет он. Ну, вы знаете, вот еще Грузия... Нет, ребята, все. Грузия, Украина, получайте по щам. А что это вы так себя ведете? А что такое, да? Вот это вот... я даже не знаю, как это назвать, понимаете? Вот эта клоунада, которая в разной форме здесь продолжается. Она, к глубокому сожалению, даже вот и сейчас. Вот я читаю это сообщение Келлога, а я сейчас... Я сижу и думаю, но и надолго это и хватит-то вообще-то. Вот так вот. Это у них такие, знаете, вспышки прозрения такие происходят. Очень редко это бывает. Слушаю вас.
Добрый день. Да. Рафаэл, меня Денис зовут.
Да.
Ну, я все-таки думаю, вы не оговорились не границам США, а границам России, расширение НАТО.
А, да, конечно, извините, если я оговорился, да. Конечно.
Поэтому, ну, а тут, а что? Ну, сейчас можно и сказать. Фактически так называемый Восточный вал создан. Можно и сказать, что, ребята, ну, теперь вот НАТО. НАТО мы как бы, ну, ни, границам не подвинем. Тот, потому что кто там следующий остался? Там. А больше ничего не осталось, по-моему.
Ну, Украину хотят втянуть.
А, Украину? Ну, Финляндию они затащили. Это вечно их была голубая мечта в НАТО. Хотя, как бы если вспоминать, что финнам, когда мы выводили базу в 50-е годы из Форт-Калаут, финны прям божились, что они никуда не вступят. Вот мне интересно, как это все заиграет. А Украину... Опять же, Украину вряд ли они возьмут, потому что, ну, воюющие страны... Ну, Украину сегодняшнюю нет, как Украину как бы части, что останутся, могут и взять, там, так называемую Галицию, придумают там, как они любят, Зунар какой-нибудь придумают из трех областей и возьмут в НАТО. Почему бы нет?
Спасибо, спасибо, да. Ну, я, да, в целом согласен. Вы понимаете, в чем дело? Здесь вот даже в вашем комментарии видно, ну, нет, ну, вот Украину, вот они вот, ну, уже вот... Вы понимаете, в чем дело? Ну, веры нет уже. Я же, простите меня, не просто так сейчас вам так декларативно, может быть, немножечко эпатажно рассказал, в принципе, так сказать, такую 30-летнюю историю поглощения стран Восточной Европы НАТО. Но это же вот всегда, ну, дверь, ну, вот уже, уж казалось бы, нет, ну, вот, ну, ребята, ну, уже все, ребят, ну, все, ну, вы уже, это, знаете, как есть, вот американцы говорят, вы выпили всю кровь, вы теперь хотите вены забрать еще из нас, да? Ну, вот вы уже просто обнаглели, уже на голову сели и ножки свесили. Другое дело, что зачем им это разрешали делать, да? Это, конечно, другой вопрос. Но здесь невозможно совершенно предугадать. Вот Келлок сегодня сказал одно, завтра скажет что-нибудь другое. Это же не сейчас началось даже. Это даже не с либералов началось, это не с демократов. Это же был знаменитый саммит НАТО, где Джордж Буш-младший тогда еще, он, так сказать, там продекларировал это, там в начале 2000-х годов, о том, что Грузию мы примем в НАТО, так сказать, там дорожную карту какую-то. Это же все начиналось, как всегда, вот так вот постепенно, постепенно, постепенно. Это к вопросу об администрации, это вопрос о том, что она делает и каким образом она делает. Шаги, которые предпринимаются трамповской администрацией, они неоднозначны, но это определенное движение. И я еще раз хочу повторить, особенно тем, кто критикует и говорит, что я слишком лояльно отношусь к Трампу. Вопрос не в этом. Дело в том, что я, как убежденный вы, уважаемые радиослушатели, мы же с вами прекрасно помним, с какой низкой базы начинались наши российско-американские отношения вот в 24-м году. Вот это уже буквально, так сказать, вот когда избрали Трампа и начало 25-го года. Посмотрите, прошло меньше, чем полгода, и мы уже видим определенно, но извините, то, что, как мои студенты говорят, движуха появилась. Ведь при Байдене даже говорить об этом было, ну, бессмысленно. Мы сейчас с вами говорим, что Трамп там, так сказать, действительно обозвал, назвал нашего президента сумасшедшим. Вы вспомните, какие эпитеты раздавал этот полоумный старик по фамилии и по имени Джо Байден. Вы вспомните, что они себе позволяли, какую риторику и какие слова. Поэтому в данной ситуации надо это все относительно и сравнивать нужно. Так, PM13 пишет. Рафаэль, сегодня последний день работы Илона Маска. Как вы вообще в целом оцените его работу на должности этой? Значит, дело в том, что я убежден, что работа Маска это была достаточно успешна. Никто и не предполагал, что, ну, собственно говоря, как и вот Трамп, это же чисто манера Трампа. Никто не предполагал, что он действительно там сделает переворот, обсушит болото, но, тем не менее, как инструмент в руках Трампа против вот этого болота, нужен был такой инородный элемент, который, собственно говоря, ну, что называется, мафию-то взорвал изнутри. Подрыв такой небольшой, я образно, конечно, говорю, он получился все-таки. Я хочу обратить внимание на замечание, чтобы вот у нас была картина, мало здесь говорилось, но было вот вчера выступление Джонсона, лидера Конгресса, и он сказал, что да, по поводу ухода, он говорил, что это, безусловно, так сказать, колоссальную работу проделал его ведомство, и сам Илон Маск проделал эту работу. Он нам показал глубину проблемы коррупции, взяточества в федеральных органах. Понимаете? То есть, как индикатор такой, как вот такой, знаете, может быть, такая сигнальная ракета, которая осветила, так сказать, и показала, что происходит. Может быть, не причинив такого, действительно, знаете, серьезного вреда противнику, но тем не менее Илон Маск вскрыл колоссальные проблемы, которые были и в медицинском системе здравоохранения, так называемый Medicaid, Medicare, который в Америке, и в системе социальных служащих, и так называемого офиса Social Security. Колоссальные многомиллиардные кражи, которые осуществлялись и осуществляются сейчас на самых разных уровнях. Это коррупционная составляющая, которая пронизала сверху донизу всю федеральную систему власти. И именно против нее сейчас Трамп борется. Потому что я еще раз хочу вам повторить, что основу бюджета Соединенных Штатов Америки составляют именно эти две части. Это вот социальное обеспечение, Social Security, и медицинская поддержка. Это, знаете, военный бюджет даже в сравнении не идет с тем, какие там траты. Там по разным оценкам и в одном, и в другом, это, так сказать, суммарно это по 3 или 4 триллиона каждый. То есть это там в целом, так сказать, с другими подразделениями, это подходит под 10 триллионов государственных ассигнований. И они используются, ну, 100% неэффективно. И Маск это показал. Первое. И, опять же, давайте смотреть, Трамп высказался с благодарностью о Маске. И ситуация, которая складывалась на рынке, а я хочу вам напомнить, что сейчас вот пришли данные, продажи Tesla упали в Европе на 50%. Я хочу вам сказать, что как раз вот в эти дни BIT, это вот китайская компания, она превзошла по продажам электричек, так называемых. Я это тоже у себя выложил, эти данные. Электромобили в Европе стало продавать гораздо больше, чем Tesla. Понимаете? То есть там куча таких проблем, которые Маск сейчас решает. Капитализация его компании, его личное имущество. Здесь это было понятно. А потом я еще раз хочу сказать, что... Трамп, в принципе, вот так, насколько я могу посмотреть, он достаточно спокойно относится вот к такой здоровой критике. Потому что Маск, он критикует, вы знаете, вот последний проект, так называемый большой прекрасный закон, да, который принимается сейчас в Конгрессе, который вбирает в себя огромное количество положений в Соединенных Штатах Америки. Это и налоговое обеспечение, это и тарифы, это и связанные взаимоотношения с федеральным правительством. Он раскритиковал его, рассказал, что это трата денег, трата всего этого. Так что я думаю, что в той или иной степени Трамп останется в обойме. Он останется в обойме, а госслужащим официальным он никогда не был, я хочу вам напомнить. Он фактически такой part-time, временная работа. Его срок закончился в рамках своего контракта, который он заключил. Я, кстати, не уверен, что был ли какой-то письменный контракт, может быть, и устный. А, кстати, в Америке устные договоренности, они имеют форму тоже, так сказать, легальную. Так что здесь, в данном случае, в целом, как позитивно, человек достаточно ярко прошелся, и я думаю, что он, помимо определенного сумбура, который, безусловно, был, но я думаю, это больше связано с его... вы знаете, что Илон Маск, это человек, так сказать, с определенной там формой аутизма, но это такая вот манера поведения. Но вы знаете, ничего себе манера поведения. Он с этой, как говорится, своими отклонениями себе триллионное состояние сделал. Так что, знаете, неплохое отклонение, если так можно сказать. Так что вот в ответ на вопрос, они, так сказать, все, мне кажется, идет пока все нормально. Здесь ничего, проблем особых, я думаю, что нету. Во второй части мы с вами более подробно поговорим о других еще событиях, которые я подготовил для вас. А сейчас я всем вам предлагаю послушать интереснейший выпуск новостей, который подготовили мои коллеги-новостники. Чуть-чуть рекламы. И потом продолжим про Соединенные Штаты Америки.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Артуханян. Сегодня говорим, как всегда в это время, про Соединенные Штаты. Что происходит там, каким образом российско-американские отношения влияют на ситуацию в целом в мире. Сейчас позвольте мне зачитать некоторые ваши послания, которые вы прислали. 7904 пишет: в четвертом сезоне сериала «Фарго» герой характеризует американцев как нацию мошенников, готовых облапошить ближнего. Согласны ли вы с этим мнением? Нет, я не согласен с этим мнением. Это очень, так сказать, упрощенное, как минимум упрощенное мнение. Америка — это 340 миллионов человек почти, и, поверьте, подавляющее большинство из них хочет спокойно, мирно жить в своем доме, растить своих детей, работать, наслаждаться жизнью, а не, так сказать, там кого-то облапошивать. Насчет бизнеса и политиков говорить не буду, это, безусловно, совершенно другая, как говорится, среда, но я не думаю, что это прерогатива американских политиков или американских бизнесменов. Я думаю, что в целом это приблизительно такая же картина и во всем мире. Данила Мастер, как вы считаете, получится ли у Трампа привлечь семью Байдена за скрытие факта его болезни? Ну, вот сейчас работают в этом направлении. Вы знаете, сейчас назначается новый прокурор, это сторонница Трампа, новый прокурор округа Колумбия, то есть вот самого такого антитрамповского места. Я могу сказать вам одно. Если Трамп не будет наносить удары, если Трамп не будет отвечать... Если он действительно не сделает то, что он обещал, и в отношении Хиллари Клинтон, вы помните его заявление еще в 2016 году, когда он сказал, что если я буду президентом, ты будешь за решеткой. И сейчас, если он этого не сделает, то тогда действительно они его снесут в конечном итоге. И, судя по всему, он консолидирует сейчас силы. Это, конечно, вот личность директора Паттеля. ФБР, он сейчас выступил с очень интересным заявлением о том, что он будет разбираться, кто стоит действительно за событиями 6 января 2021 года. Это знаменитый штурм Капитолия. А Бандина, его заместитель, это тоже, что называется, такой, знаете, ищейка, так сказать, волкодав, который вцепится в кого угодно. То есть я надеюсь, что он консолидирует сейчас силы для того, чтобы нанести свой уже, так сказать, окончательно бесповоротный удар вот по верхушке. Это в том числе и семейство Байдена. Конечно же, ситуация со здоровьем Байдена может каким-то образом изменить его намерения в целом. Но я думаю, что сам вот факт, о котором мы здесь с вами уже неоднократно говорили, это то, что на протяжении последних 2-3 лет страной управлял неизвестно кто, потому что точно известно, что президент в силу своего состояния физического здоровья не мог этого делать. Вице-президент в силу своей ментальной просто подготовки не могли этого делать. Вопрос стоит в том, что надо выяснить, а кто же управлял страной? Кто чуть не довел фактически вот уже, ну, что называется, до ручки, да? Так что посмотрим. Это вопрос выживания. Так, Николай пишет, все перечисленные вами страны — это суверенные государства, и они сами вправе решать, куда им вступать, а куда нет, и без посторонних понуканий. Вот представьте, если Россия начнет указывать, в какие организации она может вступать, как мы поступим в этом случае? Правильно, пошлем куда подальше. А ровно так же должно поступать любое другое суверенное государство. Николай, вы в своем вопросе ответили, собственно говоря, на свой собственный же вопрос. Любое суверенное государство. Николай, у нас, наверное, с вами расхождение только в том, что мы определяем как суверенное государство. Если вы на одну секунду считаете, что Румыния, Болгария, Латвия, Эстония, Украина, Грузия, Армения, там, я не знаю, там, Азербайджан, если вы считаете, что это суверенное государство, то вы глубоко, с моей точки зрения, ошибаетесь. А суверенное государство, безусловно. Суверенное государство – это Россия, это Китай, это Америка, это Беларусь, кстати, суверенное государство. Вот. Так что в данной ситуации мы просто, наверное, с вами в формулировках расходимся. Грик пишет, Рафаэль, еще раз, Карфаген, то есть США, должен быть разрушен. Я удивляюсь вашей наивности к Трампу. Трамп разыгрывает нас и ставит капканы. Поэтому американцам нельзя верить. Американцам нельзя верить никогда. Обманут, кинут. У них одна задача — уничтожить Россию. И поэтому смерть Америке. Грик, глубокий вдох, успокоились. Насчет всего этого, значит... США расставляют капканы, ловушки. Это то, что они всегда делали и делают. Я вам скажу больше, и другие страны точно так же расставляют политические ловушки, политические капканы. И вопрос стоит в том, чтобы не попадать в них. Вопрос стоит в том, чтобы переигрывать своего соперника. По поводу наивности к Трампу у нас нет. И у меня уж, по крайней мере, наивности это нет. И я еще раз вам хочу сказать, Грик, когда вы говорите о том, что надо относиться как-то к Трампу по-другому, вспомните, пожалуйста, еще год тому назад. Посмотрите вот выступление и Байдена, и Харрис, и всей этой комарильи в Конгрессе, в США, что и как они говорили. Если для вас это нынешняя ситуация — это не шаг вперед определенный, то значит тогда я сомневаюсь в вашей, в корректности вашей политической экспертизы. Так что здесь вот так вот. Александр пишет, пока наши ракеты не будут на Кубе, а лучше в Мексике, угрозы будут всегда для нас. Александр, нет никакой необходимости. Это я могу сказать не как эксперт, а просто как человек, который разговаривал с очень серьезными экспертами. Вот никакой необходимости в наших ракетах сейчас, а в Мексике или на Кубе, ну, абсолютно нет. Вот, вот ни одной, понимаете? И, так, без ложной скромности, одна наша субмарина, подводная, ракетоносец наш, он в состоянии сделать то, чего даже и помыслить не могли и не могут, если там какие-то базы на Мексике или в этом. То есть, понимаете, зачем нам сковывать себя, там, платить деньги кому-то? Ну, подплывет, когда надо, даст залп, и пространство от Майами до Монреаля будет просто стерто. Просто стерто. Один залп нашего ракетоносца. Все. Ну, естественно, атомного нашего. Вот и все. С нашими, так сказать, новыми ракетами. Один, одна наша. А у нас у них не одна, у нас их несколько. Так что нет никакой необходимости. И косвенно так. Я помню, что несколько лет назад наш президент, он как раз говорил о том, что, ну, надо посмотреть, там, на Кубе нужно там это вообще, это можно как-то и обойтись. Он дал понять это. Так что проверьте слова эти, если у вас есть у кого это сверить. Но мне кажется, что чисто технологически это не нужно. Так, НИО, с прозрением у США все нормально, просто приступы наглости, извините, за рулем. Ну, безусловно, наглости это не занимать, и я думаю, что другого мы не ожидали. И НИО, пожалуйста, поаккуратнее за рулем. Я ни в коей мере не хочу, чтобы были какие-то проблемы, слушая нашу радиостанцию. Вы должны наслаждаться ею, и когда будете, так сказать, где-то остановитесь, с удовольствием примем ваши все, как говорится, сообщения. Так, полная линия, берем звонки, слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, на вашей памяти было когда-то такое в вооруженных силах США, чтобы представители самого верхнего высшего военного руководства практически были одновременно арестованы за хищение в особо крупных размерах? Я имею в виду уровень у нас. 3 замминистра обороны, замначальника генерального штаба, начальник управления кадров, вот высокий уровень. В Америке такое было, что в течение, ну, года, там, чуть, может, больше, меньше, одновременно арестовывали такое количество военных руководителей. Спасибо.
Ясно. Если вы имеете в виду коррупционную составляющую, как таковую, да, я особо не помню сейчас, но Уотергейтский скандал, вы знаете, там просто чуть президента не арестовали. И вы знаете, что эти постоянные дела об импичменте в самых высоких эшелонах власти, они идут. Коррупционная составляющая действительно, я не помню такого. И то, что происходит, я разделяю вашу обеспокоенность о уровне коррупции в нашем Министерстве обороны, которого сейчас, я надеюсь, что сейчас это искореняется, но вот то, что мы с вами видели, стали свидетелями, я считаю, это просто недопустимо. Это люди, которые, если это действительно будет, там кто-то уже подтвержден судом, кто-то нет, это государственные изменники. В такое время наносит удар нам еще и вот здесь. Это, кстати, касается не только Министерства обороны, но и других чиновников. Мы с вами знаем, что происходило в Курской области. Помимо того, что это я сейчас говорю не об вторжении бандеровцев, а я говорю сейчас о тех коррупционных схемах, которые там, ну, буквально, так сказать, процветали, как оказалось, да. Это, безусловно, колоссальная проблема. Я разделяю вашу озабоченность. Я сейчас просто, понимаете, не хочу проводить параллель. Дело в том, что в Америке эти вещи, они делаются немножко по-другому. Нет никакой необходимости, вот эти откаты там какие-то. Там это делается по-другому. То, что воруется это, поверьте мне, так сказать, в таких количествах, которых даже у нас это не снилось. Я хочу вам привести еще раз данные. Корпоративные кражи во время госконтракта, во время, так сказать, самых разнообразных. Вот у меня есть данные только за 2017 год. Потом они перестали публиковать. Есть агентство по борьбе с коррупцией, такая общественная организация. Я вот видел их заключение. Вот 2017 год, я вам даю официальную справку. Уровень все вместе, это и коррупционное, и взятчество, и откаты так называемые, бонусы, которые выплачивались легально, полулегально, составили 977 миллиардов долларов. Вот чтобы себе представили, это вот эти теневые деньги, которые гуляли, так сказать, от контракта к контрактору и туда. То есть, понимаете, они немножко это делают по-другому, но объемы коррупции там, ну, они, собственно говоря, как и денег, как и бюджет, они там, конечно же, на порядок больше, как, собственно говоря, и сам бюджет американский, который превосходит наш в несколько раз. Так что здесь есть такая вот, по форме я с вами соглашаюсь, по сути там, поверьте, так сказать, гораздо больших этих масштабов. Просто делается это немножко по-другому. Это лоббисты, это различные фирмы, это различные офшоры, но они уже прошли тот период тупорылости, который, к глубокому сожалению, А может быть, и к счастью, потому что их легче выявить. У нас тут процветает. Это вот эти вот, знаете, складирование наличных в квартирах своих родственников. Вот они, американцы, этот период уже прошли давным-давно. Еще во времена сухого закона, 30-е годы, вот тогда это все там в чемоданах переносилось, перевозилось. Сейчас это делается уже при помощи интернета и современных технологий. Слушаю вас.
Здравствуйте, Владимир из Москвы.
Да, Владимир.
Рафаэль, подскажи, пожалуйста, меня как бывшего военного вообще интересует такой вопрос. Вот. Они все время кричат, что у них мощнейшая армия в мире.
Угу.
Вот. И здесь у меня вопрос такой. Если отбросить, скажем, стратегические ядерные силы, ну, против которых не попрешь, по большому счету, вот, что-то мне, вот, по крайней мере, американское оружие совсем не показалось каким-то, ну, ультимативным или серьезным даже. Вот, даже по
я понял, войне. Я понял
как
вас.
Как вы оцениваете?
Я понял. Я понял, да. Я не специалист, я вам сразу хочу сказать. Я не могу вам дать серьезный анализ, какой мог бы вам, допустим, дать мой хороший товарищ и коллега, там, допустим, Володя Лянков, вот. Или, допустим, эксперт Литовкин. Да, это, так сказать, люди, которые занимаются этим профессионально, они военные, они знают. Но я единственное, что меня резануло, вот ваша фраза, ну, там, по поводу ядерных вооружений, там вопросов нет. Вы что, думаете, что у них там преимущество, что ли? Я категорически с этим не согласен. Да нет, наоборот. Они уже давно не модернизировали свои ракеты стратегические, вот Минитмен эти, значит, там им уже 50 лет. Так что здесь мы, безусловно, их опережаем. А то, что касается всего остального, я думаю, вот смотрите то, что происходит сейчас на СВО, на полях СВО. Там, по-моему, ответы вот на ваши вопросы очень и очень очевидны. Так, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль. Надеюсь, вам и Анерите хорошо спалось, а то у нас насекомые беспокоят.
Боже мой, какой ужас. Держитесь.
Желаю вам удачи.
Спасибо, дорогой мой. Держитесь, держитесь. Насекомые – это, так сказать, ужас просто. Могут настроение испортить до конца дня. Слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений Москва.
Да, Евгений.
Я вот где-то встречал цифру количества американских солдат. Где-то вот 5 миллионов.
Угу.
Вот, а вы вот не знаете численность американской армии?
Нет, естественно, не 5 миллионов, безусловно. Я не могу сейчас точно назвать, но это данные там, учитывая национальную гвардию, учитывая резерв, там у них есть свои, как говорится, фишки так называемые, да, но это безусловно меньше в несколько раз. По-моему, это все в районе миллиона находится. Хотя я точно не могу вам сказать еще раз, что мне более точные данные, я думаю, вы без труда найдете это в открытых источниках. Так что это. Так, Николай не унимается. Рафаэль, уважаемый, в современном мире не существует абсолютно суверенных государств, в том числе и такие монстры, как США и Китай. Николай. Николай, на вашей совести оставляю это утверждение, не согласен с ним. Давайте двигаться дальше. Значит, дело в том, что, конечно же, победа Трампа, апелляционный суд признал решение суда федерального по поводу тарифов, а вы знаете, что те тарифы совершенно конские, как говорится, извините за такое выражение, которые Трамп имплементировал и на Китай, и на Европу, и даже на своих соседей, Канаду или Мексику. Апелляционный суд отменил запрет федерального суда, вот такое вот решение, и Трамп теперь может опять заниматься своим любимым делом, это повышением тарифов. Это временная победа, но это очень существенно. Это, во-первых, говорит о том, что он сумел найти брешь в судейских кругах, а я уже вам говорил в прошлый раз, если вы помните, что это самый настоящий заговор. Вот то, что сейчас было, то, что федеральный суд решил по поводу тарифов и всего, что с этим связано, это самое настоящее, если так вот убрать, как говорится, всю эту шелуху политиканскую, это попытка госпереворота, потому что суд внедрился сейчас вот именно в ту сферу, в которую он, по идее, не должен был внедряться. Несмотря на то, что там они нашли, безусловно, юридическую казуистику, то есть они говорят, мы не отменяем ваше решение как таковое. Да, вы президент, вы решаете, вы, как говорится, босс. Но вот на основании того, что вы нам представили, на основании того закона о борьбе, так сказать, там, с иноагентами, со всеми остальными, когда президент имеет право вводить подобные очень жесткие меры в отношении тех или иных стран, когда идет речь о национальной безопасности. Вот мы считаем, что такого еще нет. То есть они, в принципе, казуистику такую придумали, хотели заболтать это, нашли какой-то повод, я надеюсь, вы понимаете, даже не будучи профессионалами, юристами, вы прекрасно понимаете, уважаемые радиослушатели, что найти-то можно, ну, все что угодно. Тем более прецедентное право, тем более это же просто, ну, что называется, их bread and butter, хлеб с маслом, да? Конечно, найдут все, что угодно. Найдут, чтобы вас условия оправдать, найдут условия для того, чтобы вас засудить и упрятать за решетку. Так что здесь вопросов нет. Но, тем не менее, это вот частичная победа, конечно, Трампа. И теперь это дело автоматически, если это будет продолжено, будет уже прерогатива Верховного суда. Вот здесь вот, как говорится, возможны нюансы, возможны какие-то, так сказать, чудеса, потому что Верховный суд, он уже окончательно решит, и здесь, что Трамп победит, пока еще тут таких вот, знаете, особой уверенности, я так понимаю, у обеих сторон нет. Посмотрим, как это будет развиваться. Это уже вот юристы, это уже те люди, они будут это все, ну, что называется, раскатывать и закатывать дальше. Кристи Ноэ, моя любимица, как вы знаете, министр внутренних дел, так называемый Homeland Security, да, она заявила, есть данные по поводу попытки убийства Трампа. Еще появился один очень такой странный человек, бывший, так сказать, фамилия Райс, он нелегальный иммигрант. Вот, и вышли на его переписку, и выяснили, что там он планировал, по крайней мере, вот вербально, планировал убийство президента. Здесь выясняются очень другие новые подробности. Что именно? Кристи Ноэ докопалась, молодчина. Дело в том, что это была подстава. Дело в том, что эта переписка была внедрена другой, третьей стороной. Там говорится какое-то разбирательство, этот человек должен был выступить где-то в качестве свидетеля, и якобы это ему подбросили для того, чтобы вот эту переписку как бы имплементировали в его, значит, мессенджер, для того, чтобы его вот в связи с этим выслали из Соединенных Штатов Америки, чтобы он не давал там какие-то показания против каких-то других, более таких серьезных дел, связанных с наркотиками и прочее. Но здесь для нас важно вот что. Я хочу это убрать сейчас немножко в сторону, подоплеку. Я хочу сказать, что это безусловно, вот это действие под чужим флагом, это как раз вот эта технология, которая разрабатывается. То есть любой человек, можете себе представить, при известном стечении обстоятельств может быть подставлен и представлен как наемный убийца или еще кто-то в отношении любого абсолютно члена общества, в том числе и президента, и докопаться до истины будет достаточно сложно. Но в любом случае, посмотрите, как меняется технология наемного убийства. То есть, фактически, через ваши, как говорится, личные какие-то источники вам могут имплементировать и внедрить абсолютно любую информацию, чего вы никогда в жизни не делали. Это, на мой взгляд, это достаточно новый такой, вот в этой сфере, конечно, не в целом, а в этой сфере, это новая технология, политтехнология. И вот мне кажется, что это в какой-то степени апробирование происходит сейчас. Я надеюсь, что Кристи Ноэ докопается все-таки до истины, и мы узнаем действительно, что там, кто стоит за всем этим. Потому что это, конечно же, очень-очень любопытно. Очень грустное сообщение из Индианы произошло. Я не хочу особо спекулировать на этой теме, потому что речь идет о гибели 8-летнего мальчика. Но я вот что хотел бы сказать. Дело в том, что вот по сообщению очень многих местных источников в Индиане, немножко перепечатал Нью-Йорк Пост, то есть это достаточно надежные источники. Дело в том, что в Индиане скончался мальчик, который от инфекции. Но проблема в том, что никто не может понять, что это за инфекция. Никто не знает, что это за инфекция. Я надеюсь, мне не нужно говорить, что уровень медицины и фармакологии там в самых разнообразных сферах, связанных с медициной, он развит в Америке, как ни в одной другой стране, при всей, так сказать, там, неоднозначности, критике этого всего. Но дело в том, что никто не может докопаться и узнать, что это за новый вирус. Вот я бы просто, я буду следить за этими, за этой ситуацией, потому что я вам скажу честно, что я впервые встречаю такое заявление. Скончался мальчик, скончался человек, от чего мы не знаем. Я такого не помню, понимаете? Это были спорные моменты, там это может быть там это, может быть там, знаете, в рамках какого-то одного диагноза, да. Но когда люди не понимают, врачи, так сказать, достаточно известны, там что не просто же так это все было, вот. Они, так сказать, не могут никак понять, так сказать, что это такое. Это тоже, с моей точки зрения, достаточно тревожный все-таки сигнал, который, с моей точки зрения, вот сейчас, то, что сейчас происходит в Индиане. Слушаю вас.
Доброе утро, да. Рафаэль.
Доброе.
Меня зовут Дмитрий, я из Москвы. Угу. Спасибо вам за передачу.
Пожалуйста.
что делаете, в общем, репортаж, так скажем, про наших. Я все-таки считаю, это самый близкий нам по менталитету, что ли, люди, американцы, вот. Поэтому спасибо. У меня вот что сейчас, какой к вам вопрос, по поводу вот болезней. Я хотел бы вашу точку зрения по поводу Джина Хэкмана услышать, что это было. Потому что я склонен полагать, что это его дети постарались, потому что, ну, не бывает такого, чтобы два человека раз так и пропали, и никто ничего про них, ну, я думаю, вы знакомы с этой ситуацией.
Конечно, да, конечно.
Вот. Да, и Рафаэль, еще и по поводу болезней, да, Британи Мерфи, это также американская актриса, угу. Скончалась очень при непонятных обстоятельствах. Я читал, да, угу. Про эту историю, там у нее супруг, то ли отец у нее какой-то был такой, мафиози, что-то такое. И тоже очень странно, молодая девушка от какой-то непонятной инфекции. Угу,
да. Угу. Ну, с Британи Мёрфи я вам сразу хочу сказать, там относительно все понятно, она была все-таки наркоманка, давайте это признаем. Это молодая, подающая надежда. Я скажу так, не в моем, скажем так, ну, в творческом вкусе актриса. Она сыграла в некоторых известных достаточно фильмах, в частности «Город грехов» она сняла, очень была симпатична там. В молодом возрасте ушла, ей там 20 с лишним было, но это наркотики, там здесь не нужно ничего гадать, нет. Насчет Джина Хэкмана тоже вроде бы официально вышло заявление, что это все-таки сердечный приступ. Я охотно верю, что Джин Хэкман, ну, это оскароносный актер, безусловно, легенда, так что, я думаю, особо не нужно его, так сказать, представлять, этот человек, безусловно, там сотни фильмов, десятки наград, но там тоже более-менее все понятно, насколько это можно об этом судить вот из того, что я слышал и видел. Это, значит, смерть наступила от естественных причин. И жены его, у них разница в 30 лет была между ними, но, тем не менее, она тоже скончалась. Это вот сердечная недостаточность. Но ему было уже за 90, чтобы мы себе это приблизительно представляли. Насколько там дети, опять же, я придерживаюсь пока официальной точки зрения, что здесь пока вот криминала как такового нет. И официальные данные все-таки здесь, ну, как-то опубликованы. Уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. Сегодня у нас с вами вечер буги-вуги. Расскажу, откуда это все пришло, корни этого. Конечно, послушаем замечательное исполнение в этом стиле. Это тоже то, так сказать, что пришло вот именно с корнями из Соединенных Штатов Америки, хотя там есть очень много европейского наследия, но, тем не менее, сегодня у нас будет такой музыкальный, скажем так, переполох небольшой, так что я приглашаю всех любителей этого замечательного танца, этой замечательной музыки, как всегда, будет огромное количество замечательных исполнителей, которых вы знаете и которые, я убежден, любите. Хочу вам напомнить, что в эту передачу и многие другие материалы, который я не успеваю озвучить здесь, вы найдете на моей страничке в телеграм-канале «Америка Лайт». Заходите, если сочтете нужным, подписывайтесь. Вконтакте Ардуханян Рафаэль. Просто там тоже я публикую другие немножко материалы. Но там тоже вы можете ознакомиться с тем, что происходит с Америкой, что происходит в российско-американских отношениях. Я надеюсь, что это будет своеобразная такая более свежая информация для вас, которую, ну, насколько я могу судить, вы не сразу найдете, а может быть и не найдете где-то в других источниках. Извините, сбрасываю ваши звонки. Всего вам самого доброго. Сегодня в 20:00. Буги-вуги.